дорогие друзья, начинаем очередную передачу «Литературная аптека». Ведут ее, как обычно, поэт и переводчик Марина Бородицкая.
Здравствуйте.
Журналист Жанна Переляева. И у нас сегодня гостья.
В гостях у нас Умка, она же Аня Герасимова. Вчера как раз на ночь, засыпая, я думала, как же мы будем Аню представлять. Я подумала, что я скажу «поющий поэт, но не бард». И чтобы все угадывали.
Загадка, да.
Загадка, да. А мы любим загадки загадывать в начале передачи, потому что мы сначала стихи читаем, а потом просим угадать тему. Но когда у нас гость, то тема одна – это гость и его любимые книги,
причем
и стихи.
Книги...
И собственные, и несобственные. Угу. Да.
Во-первых, собственные в данном случае, потому что у нас в гостях поэт.
Ну, поэт – это сильно это сказано. Я не считаю себя поэтом, я не считаю себя певицей. Это очень такие пафосные определения. Но стишки я сочиняю, да.
Я вообще тебя считаю поэтом, честно
говоря. Ну, это
приятно.
Главное, чтобы я сама себя не считала поэтом, потому что мне может форма носа от этого измениться кардинально.
Стихи здесь обязательно будут звучать, тем не менее.
И песни.
Какая была лечебная книжка, спасительная книжка в отрочестве и в юности?
Боюсь, что в отрочестве и в юности уже лечебных-то не осталось. А самые лечебные книжки все были в детстве.
В детстве можно.
Тоже хорошо. Детстве было у меня две любимые книжки – «Винни-Пух» и «Три мушкетера». Или это, может быть, одна такая книжка. «Винни-Пух» и «Три мушкетера».
Потрясающе.
Ну, это лет вот в 5-6.
5-6, «Три мушкетера».
Конечно.
«Три мушкетера» в 5 лет, я еще такого, правда, не слышала.
Ну, в 6, до школы еще. Ну, Витя, а зато сейчас я ничего читать уже как-то не могу. Конечно, я что-то читаю, конечно, это я преувеличиваю, но так, как раньше, никогда.
А что в 5 лет грело в «Трех мушкетерах»?
Все грело. Я же как шкаф стоял, у него такие стеклянные были дверцы, такой многоуважаемый шкаф. Ты рядом с ним на пол сядешь, открываешь этот шкаф, сначала переставляешь книжки там по цветам, читаешь все заголовки, эти названия там на корешках. А потом какой-нибудь открываешь и начинаешь читать. И вот я достала эти «Три мушкетера» и открыла посередине. Как начала вот их читать, и дочитала до конца. Потом опять сначала. И так продолжалось несколько лет. То есть накормить меня обедом без них было невозможно. При этом я читала все остальные книжки тоже. Что я там такого находила, я сказать, честно говоря, не могу. Лихость какую-то, видимо.
Лихость, да, я думаю.
Атмосфера книги.
Когда мы с сыном были маленькие, мы с ним выпускали журнал самодельный. Но он вообще сочинял рассказал там всякие разные истории из жизни несуществующих каких-то персонажей, которые у него в голове возникали. Вообще он был гораздо интереснее, чем я в детстве. У него были там такие персонажи Киров и Питонов. Питонов был поэт, а Киров — прозаик. Почему Киров? Потому что я все время ездила на Кировскую в издательство и брала его с собой. Они были братья, хотя у них были разные фамилии. Киров был старший брат, а Питонов младший. То есть Киров как бы я, Питонов как бы он. И там была такая фраза: Киров был гораздо лихее Питонова. И, наверное, поэтому... Вот эти три мушкетера, они были лихее всех.
Ну хорошо, когда уже вот постарше вы стали, подростком?
А я дальше стала все читать вообще. Я прочитала сначала все книжки, которые были дома, а потом все книжки, которые были в библиотеке ЦДЛ, которые мне мама оттуда носила. Потом мне мама их стала уже носить по второму разу, и выяснила, что я прочла все книжки детские, которые там были, и не детские, наверное, тоже.
Мне это знакомая ситуация.
Вот.
У меня мама складывала книги за шкаф, убирала, чтобы я от них отдохнула, а они мне через пару месяцев показались новыми.
А что касается вот в этом самом творчестве, то это были всякие собрания сочинений классиков разных.
Чехов, Достоевский,
Чехов,
ты говорила,
Достоевский,
да?
Чехов, Достоевский, Лев Толстой. Такие послевоенные издания на вот этой бумаге, которую я страшно люблю с тех пор. Такая рыхлая, легкая, желтая, толстая бумага.
Она считается некачественная, плохая.
Ой, как
считается.
Я ее люблю. Я писать на ней люблю и читать на ней люблю.
А писать на ней, если чернилами расплывалась?
А белую глянцевую я прям ненавижу. И да? Вот эти все шрифты новые я тоже ненавижу. И, наверное, поэтому читать не могу.
А вот у тебя книжка вот эта вот замечательная, «Стишки» называется. Это даже не шрифт, а это как будто уменьшенная машинопись.
Да, я специально такой шрифт выбрала.
Ну, известно, что писать стихи — это тоже лечение, а не только читать.
Да уж, конечно, еще бы. Самое главное лечение — это что-нибудь сочинить. Это прямо так радуешься. Я только сразу скажу, что стишки — это стишки, а песенки — это песенки. Они друг с другом не соприкасаются практически.
Вот это странная история.
Нет, это понятно очень. Стишки, они самодостаточные. Класть их на музыку избыточно. Поэтому явление авторской песни меня всегда, даже в лучших своих проявлениях, как-то коробит. Потому что человек сначала сочиняет стишок, иногда хороший, иногда берет чужой, еще даже лучше, присобачивает к нему музычку. В результате получается какая-то избыточная вещь, хочется музычку оттуда убрать, оставить стишок, спокойно его прочитать. А текст песни, он предполагает, что он недостаточен. К нему полагается мелодия и музыкальное сопровождение. Поэтому начинают петь Мандельштама или Бродского, я сразу лезу на стол просто.
А иногда неплохо.
Или под стол. Нет, всегда плохо. Я, например, в 9 классе сочинила песенку на стишок Марины Цветаевой, которую я, к слову сказать, вообще-то не очень люблю.
«Мое окошко дождь стучится»?
Да.
Скрипит рабочий над станком?
Рабочий над станком. Но она так и есть. «Мое окошко дождь стучится». То есть она написана
жестокий
как
романс,
жестокий романс. Да. Да.
Слушай, ну как это получилось? Мне кажется, это прямая связь с Достоевским. Потому что Достоевский, он бездомный такой автор.
Как бездомный?
Ну так вот у него жить не хочется. Негде там жить.
Ну негде. В его книжках. Я вообще тоже довольно бездомный.
Неуютный, такой, всеми ветрами.
А там бежишь, там не надо жить, там бежишь по нему.
Мне почему-то кажется, что тогда это за лечение?
Это не было лечение, это была болезнь. Мне вот мама еще говорила, когда я еще этого Достоевского не читала, она говорит, вот я, когда читала Достоевского в детстве, в юности, я всегда заболевала. И я это очень хорошо потом поняла. То есть начинаешь читать, и прямо поднимается температура, голова начинает болеть, такое лихорадочное возникает состояние.
У меня абсолютно то же самое.
Тогда, получается, Достоевского читают от избытка здоровья?
У меня не было избытка здоровья. Я вообще не преследовала цель лечиться. Достоевский как наркотик. Наркотик — это же не лекарство. Это скорее наоборот. Но это принимается для того, чтобы испытать что-то еще. Достоевский — это такой расширитель сознания, причем такой до психоделической эры. То есть
такой
это
экстрим.
Психоделический писатель до наступления психоделической эры. Это редкое такое явление.
Слушай, как интересно.
Да, это здорово. А Чехов?
А Чехов? Чехов — друг хороший. Вообще, я как-то обнаружила, что вот сейчас некоторые вещи воспринимаются гораздо болезненнее, чем в детстве. Какие-то рассказы того же Чехова, ты так вот возьмешь, перечитаешь. Боже, как все плохо! Ой, как все грустно! А как же я могла это читать? Все про какое-то несчастье. В детстве я даже Горького, честно скажу, читала. Ну, вот эту трилогию.
Детство,
там,
в людях,
да, да, вот это все, да. Ну, все читала. Что было, то читала. Знаете, такие большие такие тома были,
да,
вот на этой плохой бумаге.
Да, у меня такой
и
тоже
синие
Горький был,
они,
да.
И серые всякие. Вот это то, что после войны родители срочно затарились книжками вместо пропавших каких-то библиотек. И вот я там на даче сижу и прямо читаю. Я тут у кого-то, мы ночевали в Челябинске, что ли, люди выносили большие пакеты книг, и там был этот Горький, я прямо открываю школьную библиотеку. И вот там был этот рассказ, забыла я, как называется, про мальчика больного. безногого мальчика, и мама у него была такая гулящая.
А, сейчас скажу, страсти мордасти.
Да, точно, да. Я тут как начала читать, думаю, боже, какой кошмар, вот это ужас-то какой. А в детстве все прекрасно.
Совершенно верно, ты сейчас напомнила, я это тоже читала в детстве.
Что умерла. В детстве это вот давало? Это какое ощущение, не помню?
Разное, ну, ощущение какого-то ужаса тоже давало, но не настолько. Все же открыто.
Как страшилка, что ли?
Нет, нет, почему? Просто, ну, как интересно, вот такая вот жизнь.
Вот и так
тоже бывает.
Вот а на кухне вот твоя бабушка, мама, там все в порядке.
Да, все хорошо, сейчас макароны, все там, бульончик куриный, ну, такое. Я почему не читаю современную литературу? Потому что она вся, ну, конечно, не вся, а та, которая вылазит на самую поверхность, за исключением Пелевина. Они все пишут про гадость. Обязательно, чтобы была дрянь какая-нибудь, какие-нибудь кишки, сопли, кровь, все размазать. Пожестче, чтобы вот мертвые там пионерки, изнасилованные дети, ну что там еще бывает. Ну, все вот такое вот пакостное, дрянное.
Про гадости и
всякие.
От гадости.
Да, да.
Ну а Шишкин.
Чтобы зацепить. Да, вот. Но пыталась я читать Шишкина. Да, хорошо написано. Но как-то не про меня.
Еще раз напоминаю всем, что у нас все-таки аптека, а не на стихи. Они обладают, ну вот мне кажется, мощным лечебным действием. Я сегодня с утра это почитала, и мне стало так весело и захотелось жить дальше.
Да?
Да.
Вот а как... свои почитать, нет?
Свои я потом почитаю. Сегодня твой бенефис. Почитай нам, пожалуйста, стихов.
Новый стишок, смешной. Про Пастернака хотите? Значит, в основном я живу в плацкартных поездах. Я там могу читать, могу писать дневник и могу сочинять стишки. Во все другие моменты своей жизни я куда-то бегу. А в поезде меня ловят, сажают на койку, говорят, все. Тебе больше делать нечего.
Вот твой Достоевский-то доигралась. И
да
бегу,
нет.
И бегу.
И бегу, и бегу. Так нет, я и сначала сама, наверное, такая была. Ну, не знаю. Значит, и вот ложишься на полку, и начинается вот это ту-тух-ту-тух там. И вдруг получается что-то такое, что сначала идут строчки-строчки, потом понимаешь, о чем это. Ну, вот такой стишок. Вдруг завздрагивал воздух, тонкий мир поредел, и в реляциях грозных написали «предел». Пентаграммами грома повзрывался восток, горизонтов знакомых не узнал городок. И гроза, как рюмашка, разлилась по земли, и чабрец, и ромашка перед ней полегли. И пустырник, и стевия, и последний сорняк, и шептали деревья «Пастернак, Пастернак». Дальше идет вторая часть. «Пастернака я вашего не читала 100 лет». Но меня же не спрашивают, выдавая билет. Пусть не волчий, как волку, и не белый, как снег, но на верхнюю полку угодил человек. И не надо завидовать и сбиваться с пути. Все, Борис Леонидович, рыба как ни крути. Кто стоит на поребрике, кто бессменным постом, голый, мокрый, серебряный и виляет хвостом. Это рыба Израиля, рыба ранних крестин. Это друг мой израненный из своих Палестин. Прибывает в безвестности, наливает стакан, пеленгует окрестности, пеликан-великан. От него не укроешься, не укрыться никак, даже если зароешься, как последний хомяк. Лишь мелькнешь завитушкою на хвосте у борзой, рыбой, птицей, лягушкою, пастернаком, грозой.
У Ани, кстати, совершенно есть классические стихи.
Про бульварное кольцо.
Да, и про белку тоже обязательно.
Вот этот стишок, кстати, Марина, я вот скажу, вот написан под твоим влиянием.
Замечательно. Умка лечится Бородицкой.
А Бородицкая умка.
Это замечательно.
Приходишь в какой-нибудь антикварный магазинчик или на какой-нибудь еще лучше развал, вот этот блошиный рынок, и вдруг обнаруживаешь, что везде вещи твоего детства. То есть если ты нормально выспался, хорошо покушал, тебя как-то это не цепляет. А если у тебя что-нибудь хотя бы не так, сразу начинаешь внутренне рыдать. Потому что как же, это же все надо собрать, это же надо все к сердцу прижать. Ну, в общем. В магазине музея, где тьма антикварных товаров, и старинные куклы послушные сидят в закуточке, мне за 200 рублей предлагали подробную карту бульваров, где отмечены все маломальски известные точки. Я не стала, конечно же, даже смотреть эту карту, нарисованную, несомненно, с умом и любовью. Улыбнулась и вышла наружу к холодному марту и к закатному солнцу, стоящему у изголовья. Я пойду по Петровке, пойду по Покровке, пойду по Неглинной. Я пойду по бульварам, как прежде пойду по бульварам. В магазине музея куски моей жизни недлинной оказались весьма ходовым антикварным товаром. Вот отцовский графин Вот стеклянная емкость для чая. Взрослый заяц суровый и желтый приветливый бобик. Я пойду по бульварам, как будто бы не замечая, что любимый мой город уложен в раскрашенный гробик, где вином нам казалось прибрежное, Брежнев бессмертным и несметным богатством 4 рубля на кармане. Я найду мертвецов голоса под любою скамейкой вперемешку с пустыми батлами от Вазисубани. И когда отклубится закат в государстве Урарту и запахнут над спящей Кропоткинской свежие булки, я сама вам составлю такую подробную карту, что всей жизни не хватит ее изучить в закоулке.
Супер вообще.
Супер. Супер.
Ребята, кстати, вот спасибо вам огромное.
Реальное стихотворение.
Приятно чрезвычайно. Это как во сне. Потому что я всю жизнь писала стишки и считала, что это какой-то у меня такой отхожий промысел, что это всегда в стол, и что это, ну так, для смеха почитать близким друзьям иногда. И потом вдруг выясняется, что, оказывается, интересно. Если, например, ты, скажем, балерина, и вдруг начинаешь ковать сталь, то это всем интересно. Все говорят, ой, как прекрасно кует сталь. Ян-то бывшая балерина. Вот я была себе филолог. Или там кому-то филолог. И вдруг там в 95-м, например, году выясняется, что мое главное занятие – это писать песенки. И некоторое время я всем этим была очень интересна. Я говорю, смотрите-ка, ведь филолог, ведь кандидат же наук, а ведь же рок-звезда и песни поет. Потом все привыкли, что я пою песни. Все забыли, очень хорошо, я пою. И вдруг выясняется, что, оказывается, сочиняю стишки. И тоже все такие, ой, как интересно. А была бы я филолог, сочиняла стишки, все бы сказали, подумаешь, каждый филолог пишет стишки в стол. И иногда даже значительно лучше, чем
то, еще бы сказали всякие противные слова. Но ведь сразу же видно, что это стихи филолога.
Конечно, да, это и есть, конечно, ясно все.
Аня, откуда взялась Умка?
Да обозвали меня так. Это просто кличка, прозвище.
Но Умка – это полярный медведь.
Полярный маленький медведь. Ну, из мультфильма. Ну, так просто сказали, типа умница, а потом сказали, ну, да, пусть вот умка. И так как-то пошло.
Потому что умница – это правда.
Конечно, ужасно. Человек, который меня назвал, я его очень сильно и довольно безответно любила. И его слово для меня было такой закон с большой-большой буквы. И он мне как раз сказал, что типа, о, твои песни – это, сказал он, артефакт. Употребил умное слово.
О, какое слово?
Артефакт. Тебе надо их записывать. И он прямо в свой блокнотик, который для меня оказался священным, говорит, давай диктуй-ка тексты. И стал тексты мои записывать. А я, несмотря на свое там литературное образование и дипломы и так далее, все, что у меня тогда уже было, я относительно своих способностей, в общем, довольно скромных держалась мнений. Странно мне было представить, что вдруг человек, которого я так уважаю, люблю, и сам, в общем, писатель, вдруг так отнесся к моим вот этим вот, говоря старинным языком, безделкам, да, оказалось, что это кому-то надо.
Да. А сколько лет назад это было?
Это было 150 лет назад, в 86-м году. Как и, в общем-то, большинство важных событий моей жизни.
Просто умоляю, белку и переводчика обязательно.
Я поражена, то есть не поражена, я очень рада именно тому выбору, потому что это именно то, что мы считали самыми главными стишками.
Вот именно это удивительно, белка просто. И переводчик. Я вот так листнула.
Маринка, как главный литературный провизор страны, сразу выбрала самые лечебные.
Я же главный лекарь, аптекарь этих тоскующих старшеклассников.
Бывают такие сейчас тоскующие старшеклассники?
Конечно, дофига.
Ну, пускай скорее ходят на концерты, потому что, ребята, я скажу вам авторитетно, стихи – это как таблетка, а концерт – это как инъекция.
Хорошо.
Сразу и здоровенький. Чтобы не было пафосно, я сначала прочту про белку, а потом про переводчик. Душистые сосны рядами, наверное, это и есть тот рай, о котором веками звенела волшебная весть. Секундная плавилась стрелка в безжалостных небесах. И мелкая-мелкая белка сновала в сосновых лесах. Скакнет, обернется с улыбкой, подхватит легчайший орех. Скользнет золотистой рыбкой в сплетение хвойных прорех. И нет ни горения, ни боя, ни страха, ни подвига нет. А только сквозь вечную хвою спокойный и радостный свет. Я только скажу маленькое вступительное слово. Вот эта строчка «Я не поэт, я переводчик» принадлежит не мне. И я уже опять забыла, кому она принадлежит. Но она принадлежит какому-то очередному нашему поэту-переводчику из тех, которые при Советском Союзе занимались, вместо того, чтобы публиковать свои стихи, они занимались поэтическим переводом. Эта строчка этого человека вертелась у меня в голове 20 с лишним лет, может, 30. Угу. Вот с тех пор, как я начала заниматься поэтическим переводом. А потом вдруг что-то щелкнуло, и из этой строчки родился вот целый стишок. Я не поэт, я переводчик. Я в куче запятых и точек чужие буковки ищу. Я сыновей чужих и дочек в своем детсадике ращу. Я и налетчик, и добытчик. Есть у меня набор отмычек. Я без перчаток никуда. И я ни шагу без кавычек не совершаю никогда. Я не поэт, я переводчик. Я тамкну любой замочек. В любую комнату войду. Я отключу чужой будильник. В чужой залезу в холодильник. И там найду свою еду. Я знаю адрес ваших нычек. Я точно воробьиный сычек. Охочусь только по ночам. Я заслужила кучу лычек благодаря чужим лучам. И как мне весело при этом, светясь чужим заемным светом, в высоком небе зависать на зависть кое-каким поэтам, которым не о чем писать. Я не поэт, я переводчик, не гений, не первопроходчик, не мной построен пароход, не мной Америка открыта, но гордое мое корыто в мою Америку плывет.
Замечательно. Спасибо. Во-первых, оно по форме абсолютно совершенно. Вот эта строфа, эти замечательные рифмы. А во-вторых, я вот сейчас подумала, что каждый поэт, наверное, все-таки переводчик тоже. Потому что он сам
из
себя
своей
переводит.
Головы, да. Совершенно верно.
Он,
да,
из своей головы сегодня переводит на язык какой-то понятный.
Спасибо большое, Аня, за вам, за ваши таблетки.
Витаминные.
Витаминные. Мы всех приглашаем на укол.
Да, приходите на укол, не бойтесь.
На Аниных концертах такие милые люди с такими чудными лицами.
Да, они симпатичные, очень, очень симпатичные. Я их всех люблю. Они прямо, у них глаза. Я их очень многих знаю в лицо, с ними дружу. Это хорошая ситуация. Я так хочу, чтобы было. Я всегда так хотела.
Сугробов человеческий рост, в стране бескрайней, как бессонная ночь, в стране забывшей ответ и вопрос, я как приемная дочь. В вагоне спят, а мне не до сна, летит и светится в окошке луна. Я никогда не бываю одна, я все время одна.
У нас в гостях был
Спасибо
поэт,
вам.
Переводчик, певица.
И не то, ни другое, ни третье.
Аня Герасимова, Анна Герасимова, которую все знают как Умку.
Спасибо вам большое.
До свидания, дорогие наши радиослушатели. Не грустите, читайте стихи, приходите на Анины концерты и читайте ее стихи тоже. Я их очень люблю.
Мы их очень любим.
Спасибо вам большое.